Доброе утро, уважаемые зрители! В студии прямого эфира Ирина Пономарева. 15 февраля в праздник Сретения Господня уже на протяжении 23 лет отмечается День православной молодежи. За неделю до этого и еще в течение недели после этой даты повсеместно проходят разнообразные молодежные мероприятия. Крестные ходы, интеллектуальные игры и конференции, спортивные состязания, балы, творческие встречи, беседы со священнослужителями и другими интересными людьми. Наши санкт-петербургские коллеги тоже пообщались со священником. Разговор шел на одной из самых актуальных для молодежи тем, как найти спутника жизни. Предлагаем вам посмотреть и послушать. От лица молодежи вопросы задает наш корреспондент Валерия Чистова.
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В гостях у Санкт-Петербургской студии священник Евгений Соколов, руководитель миссионерского отдела Архангельской и Холмогорской епархии. Батюшку пригласила Санкт-Петербургская митрополия, чтобы он провел беседу с православной молодежью Санкт-Петербурга. Как же найти свою вторую половину? Отец Евгений, здравствуйте, благословите!
Бог благословит!
Так как же найти свою вторую половину? Вопрос вопросов, батюшка.
Вы знаете, мы живем в очень странное время. Когда-то давно, когда я тоже был молодым, я читал пророчество об этом времени и никак не мог понять, ну как же это будет, как такое вообще возможно. Ну, например, я читал у пророка Даниила такую фразу: «В конце времен дети будут командовать родителями». Как это могло быть, для меня была загадкой. Как это вообще могло быть, чтобы дети командовали родителями? Однако сегодня все ювенальные юстиции мы это видим. Вторую половинку найти трудно именно потому, что мы разучились главное. Мы разучились любить. Мы так и забыли, в забвении находятся слова Христа, что в последние времена по причине беззакония во многих охладеет любовь. Мы как-то помним слова «во многих охладеет любовь», но мы забыли первую часть – по причине беззакония. Мир создан не только по законам физики, химии и математики, нарушение которых влечет к тому, что мы разрушаем материальный мир. Мир создан и по духовным законам, законам межличностного общения человека с Богом и людьми между собой. Это тоже сложные, многообразные, но законы, не правила хорошего тона. Правила поведения, скажем, в магазине, на пляже, на улице разные, а 2 же 2 – 4 во всех местах. Так вот, повторюсь, если мы сегодня подойдем к любому сообществу молодых людей и спросим, по каким духовным законам они живут, именно законам неизменяемым, ни во времени, ни в пространстве, то ответ будет никакими. Или они будут назвать совершенно разные вещи, но это разные, значит, закона нет. А в беззаконии ничего создать невозможно. Мы забываем об этом, что беззаконие – это хаос. И вот в хаосе создать ячейку под названием «семья», «малая церковь». Почему «малая церковь»? Потому что она научает любви. Вот первое, что мы говорим о том, как создать, как найти вторую семью, как найти свою вторую половинку, надо сделать одну простую вещь. Надо начать изучать духовные законы. Надо учиться любить в рамках духовных законов. Если вот это будет, тогда мы худо-бедно что-то выстроим. Можно хорошо знать математику, можно лучше, хуже, и решать тот или иной уровень задач сложности. Когда вообще мы не знаем, это один, это два, ну что можно, любая задача не решается. Так вот, повторюсь, сегодня, к сожалению великому, мы живем в странное время, когда беззаконие духовное породило хаос духовный, и в этом хаосе создать семью чрезвычайно сложно. Это надо встать в противовес обществу, противодействовать его законам, в смысле его духовному беззаконию, его хаосу, тем, что в твоей семье, в твоем окружении законы какие-то, но соблюдаются. Если вот они будут соблюдаться, тогда, конечно, выстраивается все быстро, легко, красиво и правильно.
Спасибо, отец Евгений. Ну, давайте попробуем разобраться вот в этой иерархии чувств. Допустим, человек с чистого листа. Вот я человек, я хочу найти вторую половинку. Что мне для этого нужно делать? Идти ли в церковь сразу на исповедь и на покаяние? Или сначала наладить вот связь с Господом? И что потом произойдет? Расскажите, пожалуйста.
Ну, давайте, все просто. Душа – живой организм. Вот она болит. Порой человек совершает грех суицида, когда у него и полный кошелек, и развит ум, и здоровье богатырское, а вот он не желает жить, потому что болит самое главное. Болит живой организм. Любой живой организм развивается. Так вот, если вы хотите начать духовную жизнь, целью создания семьи, вы должны начать заниматься своей душой. То есть развивать ее, образовывать, преображать. Давайте вспомним праздник преображения, как показывающий смысл жизни, преображение души. И все это надо делать по законам. И вот где душа прежде всего преображается? Как? Благодатью Божией. Благодать Божия – это та невидимая сила, прибегая к которой мы с вами меняем свою душу. И благодать надо стяжать тоже по правилам. Мы по правилам принимаем даже пищу, по правилам развиваем, скажем, мышечную силу рук. И здесь надо по правилам. Церковь – это источник благодати Божией в своих таинствах. И прибегаем мы к таинству тоже по правилам. Здесь очень длинная, тяжелая работа. И вот именно эти таинства, которые мы стяжаем и правильно сохраняем, с помощью их правильно преобразуем душу, помогает нам начинать приобретать, учить душу любить. Давайте вспомним 13 главу апостола Павла, послание к Коринфянам, первое послание к Коринфянам. Там полностью посвящено любви. Любовь долго терпит, любовь не превозносится, любовь милосердует, любовь не ищет своего, любовь все покрывает. Вот, пожалуйста, давайте учиться этому. Как научиться терпеть? Как научиться не обижаться? Как научиться не превозноситься? Как? Ведь нельзя это делать, просто ничего не делая. Ну как, нельзя просто так стать пианистом или там чемпионом мира. Почему не понимаем, что любить – это прежде всего привитие душе определенных качеств, определенных черт? И сделать это не просто, как не просто стать умным, не просто стать пианистом хорошим. Все настолько просто и понятно, но одновременно, конечно, трудно. Как трудно стать умным, так трудно приобрести вот эти черты. Поэтому человечество придумало такой принцип, а вот это не обязательно. Бог должен быть в душе. Повторяю, вот такое мерзкое сочетание «Бог должен» даже язычники не могли придумать. И только современная интеллигенция к слову к Творцу употребила слово «должен». Творец никому ничего не должен. Если я купил вещь, этой вещи ничего не должен. Мы все творения Божии. И в адрес Творца сказать «должен» – это вот уже образ богохульства высшего, которого еще мир не знал, даже языческий. И посему, повторяю, вот в таком состоянии, не умея любить, мы пытаемся создать семью. Вообще напрасно. Поэтому, если вы решили создать семью, первое – хорошо прочитайте духовные законы. Посмотрите, какие-то из вас черты уже есть. Допустим, вы терпеливы. Допустим, вы не завидуете. Значит, с этим работать можно пока, ну, не сильно. А вот что-то у вас нет. Тогда вот над этим будем работать. И когда это будет развиваться, а как будем работать? Будем ходить в церковь, будем соблюдать духовные законы. Как стать терпеливой? У меня сейчас только недавно был вопрос, одна девочка сказала, что она вспыльчива. Я первый вопрос задал ей, вы посты соблюдаете? И сразу выяснилось, что такое пост? Тренировка на терпение, смирение и послушание. Правда? Угу. Это простая тренировка. Великий пост – это контрольная работа. Кто ты? Что ты за образ и подобие Божие? Насколько ты готов к встрече с Богом? Великий пост показывает мне, что я за человек, какие черты характера во мне еще несовершенны. И после поста я начинаю работать, то, чтобы все это убрать. Потому что удачно, неудачно, но я пытаюсь это сделать. Когда ничего нет, тогда вот я не знаю, куда же идти. С неумением любить можно идти куда угодно. Счастья все равно не будет.
Замечательные слова, вдохновенные, батюшка. Скажите, вот этот образ жизни нужно ли подкреплять личной молитвой Господу и Божьей Матери, святым угодникам о том, чтобы, ну, во-первых, конечно, дали терпение на пути добродетельной, а во-вторых, все-таки послали спутника, то есть нужно ли молиться, чтобы Господь послал?
Молиться, конечно, нужно. Вот я говорил, что у нас на клиросе практически все девочки вышли замуж, но мы каждую неделю читали молитву о неспослании женихов. Каждую, да, безусловно. Почему? Молитва прекрасная, даже каноническая и литературно красивая. Теперь по поводу, надо ли молиться. Давайте попробуем понять одну вещь. Вот я дам вам коробку конфет. Спасибо скажете?
Конечно.
Вам Бог дал 24 часа жизни. Что больше, коробка конфет или 24 часа?
24
да,
часа.
Да, жизнь, дар, да? Что можно сделать? Спросите себя, кто у нас читает вечерние правила в полном объеме?
Я думаю, что не будет большинства, да. Но я надеюсь ошибаться.
Нет, я думаю, что да, большинства не будет. Я повторяю, это не просто хамство, это некое суперхамство. Говорить спасибо за автобусный билет, за услугу, но за дар жизни не сказать спасибо. Когда говорят, я говорю спасибо, надо по правилам. Мы по правилам поздравляем с днем рождения. По правилам, ну, приходим на работу, здесь регламент расписан. Как дело касается духовных истин, а вот как я хочу, неправда. Вот есть канон, вот как вы будете читать эти вечерние правила? В два приема, в три приема, в сокращенном варианте. Это уже другой вопрос, зависит от вашего состояния. Я часто спрашиваю, какое самое близкое существо вот у вас в духовном плане? Какое самое близкое для вас существо?
Ну, Бог.
Нет, Бог один на всех, я говорю, лично для вас.
Святые.
Нет. Святые одни на всех. Ангел-хранитель.
Вот.
Да, вот понимаете, вот самое близкое существо у вас, ангел-хранитель, который постоянно у вас за плечом. Сколько раз он оберегал вас. У меня случай был, когда, в общем, меня ждали лихие люди в подъезде, а я не мог дойти до дома. Я падал, падал и падал, разбивая ногу. И в конце концов, я так и не дошел. Остановился у друзей, что мне не дойти было. И потом, через две недели, эти люди пришли ко мне и сказали, а почему вы не пришли домой? Я спросил, откуда вы знаете, что я не пришел? Да мы вот вас ждали в подъезде. Вот что такое ангел-хранитель. И не благодарить его вечером и утром не просить помочь, я не знаю, ну как надо не любить самое близкое к тебе духовное существо, дарованное Богом. Совершенно непонятно. И вот мы, не умеющие любить ангела-хранителя, Творца, который дал дар жизни, вот рядом, ну, люди те, не имеющие зрения, слуха, парализованные, как мы богаты. И вот вечернее правило не прочитать вызывает некую оторопь, если мы не умеем любить Бога, ну как мы можем любить ближнего? Вы знаете, трудно сказать девушке или юноше, я люблю тебя, но не любить того, кто это существо привел в мир. Какая-то странная любовь, любить творение, не любя Творца. Извращенная какая-то любовь, но сегодня это сплошь и рядом. Если бы мы любили Бога, ну разве пришло бы в голову любимого существа не поблагодарить за дар жизни? Ну, в голову просто не приходит. Почему это возможно? И по причине беззакония во многих охладела любовь.
Все так просто. Mm-hmm. Вот я слушаю вас, так же, как уверенные наши телезрители, и приходит какое-то внутреннее разумение, что да, просто надо только потрудиться, уповать на милость.
Учитесь любить, и Бог же откликнется. Но вспомните притчу о блудном сыне. Вот мы часто говорим, почему младший сын уходит? Ну, первое приходит, ну, он хочет воспользоваться тем богатством, которое есть. Вот сейчас, пока он юный, пока пылкий, потом отец умрет, а ему будет 50 лет, да ему эти деньги-то не нужны будут, да? И так далее, и так далее. И, в общем, почему он уходит в страну далече? Потому что здесь близко, грешить неудобно, слухи дойдут до отца, надо уйти умереть. Но если мы спросим главное, почему сын уходит от отца, как вы думаете, что надо ответить? Почему сын все-таки уходит от отца?
От неблагодарности?
Потому что он его не любит. Что любовь к наслаждениям, любовь к богатству, к свободе выше, чем любовь к отцу. Понимаете? Вот это очень четко показано. Нелюбовь к Богу заставляет нас грешить. Если бы мы любили Бога, так о чем тут речь? В голову не придет. Ну, во всяком случае, грубо-то грешить. И давайте вспомним, когда он опомнился, пришел в себя и пошел. Задача его была немаленькая, непростая. Ему надо было дойти до горизонта, чтобы Бог его увидел. Отец видит его всегда, но надо, чтобы и он увидел отца. И вот так появляется на горизонте, он еще ничего не сказал. «Отче, согрешил пред небом и пред тобой, недостоин называться сыном твоим, возьми меня в качестве наемника». Он ничего еще не сказал, а отец его обнимает и прощает. Как мало от нас требуется, чтобы любовь Божия вернулась к нам. Но дойдите вы до горизонта, чтобы увидеть-то Бога. Нет, мы сидим где-то в темных дальних пещерах и плачем, что Бога нет. Так дойдите до Него, дойдите.
Отец Евгений, у меня такой вопрос. Наступает Великий пост. Что вы можете посоветовать нам, нашим телезрителям, как потрудиться в это святое время, чтобы чуточку себя улучшить для себя, для Бога и для ближнего, чтобы, возможно, после поста встретить вот ту самую половинку?
Вы знаете, Бог ведь всегда желает блаженства твари, блаженства нас. И от нас зависит, как мы это блаженство обретем в рамках воли Божией. Вот очень важно знать волю Божию. Мы покупаем любую вещь только для того, чтобы она нам служила. Если вещь отказывается служить, лампочка перегорает, мы ее выкидываем. Ломается микроскоп там или компьютер, он нам не нужен. Вот творение приходит в мир, чтобы выполнить волю Творца в рамках Его воли. И вот очень важно Великий пост, попробовать вот эту аскезу, понять, зачем тебя Бог позвал в мир, что ты должен сделать. И когда ты понимаешь, тогда легче. Если тебя Бог послал сюда, а ты идешь туда, то молиться вроде бы трудно, да, Господи, помоги мне делать то, что Тебе не угодно. Вот Великий пост – определенное время духовного напряжения попробовать понять волю Божию. И тогда в рамках этой воли все можно добиться, ну, просто сказочная жизнь. Вопрос в том, что воли Божией не только не знаем, это еще ладно, знать не желаем и работать над этим познанием не хотим. Так вот, я бы пожелал всем попробовать через аскезу Великого поста, попробовать почувствовать волю Божию в отношении себя.
Спасибо нашим коллегам за столь интересную беседу. Уважаемые зрители, на этом время нашей программы подходит к концу. Спасибо за то, что вы с нами. Еще увидимся сегодня.